В эфире радио «Эхо Кавказа».
Вы слушаете ежедневную информационно-аналитическую программу. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода. Свободная Европа». Сегодня 12 июня. В Тбилиси, Цхинвали, Сухуми 21. В Праге 19 часов. У микрофона Кейти Боджоришвили. Добрый вечер. Слушайте сегодня в нашей программе. Власти Грузии продолжают чинить препятствия принадлежащей оппозиционеру Бедине Иванишвили телекомпании «Девятый канал». Во многих городах России сегодня прошли протестные акции против политики властей. Вырубка лесов в Грузии принимает катастрофический характер. Зеленые бьют тревогу. Подробнее об этом слушайте в прямом эфире или на сайте echokavkaza.com. На этом же сайте вы можете обсудить наши материалы или оставить свои комментарии. А сейчас в эфире «Время новостей». С ними из пражской студии Любовь Баматова.
В главных новостях: международный посланник ООН и Лиги арабских государств Сирии Кофи Аннан заявил, что крайне обеспокоен ростом насилия в сирийских городах. В Москве в ходе оппозиционной акции «Марш миллионов» принят манифест «Свободной России». В Афганистане за минувшие сутки были убиты около 50 боевиков в ходе операции в нескольких регионах страны. Международный посланник ООН и Лиги арабских государств Сирии Кофи Аннан заявил, что крайне обеспокоен ростом насилия в сирийских городах. Сообщениями о бедственном положении мирного населения в осажденных правительственными войсками населенных пунктах. В своем заявлении Аннан отметил поступающие сообщения о использовании в ходе армейских операций тяжелой военной техники, включая минометы, танки и боевые вертолеты. По данным базирующихся в Лондоне сирийских правозащитников, только за минувший понедельник в Сирии жертвами вооруженного противостояния между оппозицией и силами, поддерживающими президента Башара Асада, стали около 80 гражданских лиц и более 20 военных. В обнародованном докладе эксперта ООН по делам детей говорится, что военные в Сирии крайне жестоко обходятся с детьми, используя их в качестве живых щитов в ходе своих операций. Эксперт отмечает также случаи задержания и пыток детей. Как правительственные войска, так и оппозиция не соблюдают режим прекращения огня, вступивший в силу согласно мирному плану Аннана в середине апреля. В Афганистане за минувшие сутки были убиты около 50 боевиков в ходе операции в нескольких регионах страны. В провинциях Баглан, Лагар, Кандагар, Газни и Забуль в операциях участвовали военнослужащие афганской армии при поддержке международных сил. В боях были убиты около 30 талибов. Еще 20 боевиков погибли в провинции Гельмент, где отряд талибов напал на полицейских. Перестрелка продолжалась 8 часов, потери афганской полиции – 2 человека. Кроме того, сразу в нескольких регионах афганская полиция обезвредила взрывные устройства, заложенные боевиками.
Эхо Кавказа. Новости.
В Москве в ходе оппозиционной акции «Марш миллионов» принят манифест «Свободной России». Его основные положения – требования пересмотра Конституции, внеочередные парламентские выборы, пересмотр итогов выборов президента. На митинге прозвучали призывы отставки руководства страны, освобождения политзаключенных, отмены цензуры, критика нового закона о массовых акциях. Среди выступавших Сергей Удальцов, Борис Немцов, Михаил Касьянов, Дмитрий Гудков, Евгения Чирикова. Удальцову и Немцову прямо на митинге вручили повестку на допрос Следственный комитет по делу о беспорядках на Болотной площади. По данным полиции, на марш миллионов вышли около 20 тысяч человек. Сами оппозиционеры говорят, что их было около 50 тысяч. Московскую акцию поддержали активисты в других городах, в частности, в Петербурге, Томске, Саратове, Казани. В Красноярске сегодня прошли две акции в поддержку московского марша миллионов, передает Татьяна Лапрат.
Первая акция протеста была согласована с городскими властями и прошла в формате митинга. На Красной площади в Красноярске собралось около 100 человек с белой атрибутикой. Работал свободный микрофон, все выступающие говорили о том, что они не намерены больше терпеть произвол со стороны власти, и скоро на улице выйдет много людей с желанием изменить ситуацию в стране. Отдельно собравшиеся отметили принятый закон о митингах. Они намерены начать процесс выражения недоверия депутатам Госдумы от Красноярского края и их отзыва. По окончании митинга протестующие приняли резолюцию, главными пунктами которой стало проведение демократической реформы и досрочные парламентские и президентские выборы. Следом стартовала вторая несогласованная акция протеста. Горожане в белых одеждах и с белыми ленточками начали прогулку по главному проспекту города. Всего участие в шествии приняло около 30 человек. Сотрудники полиции в штатском сопровождали шествие, но никак ему не препятствовали. Прогулка завершилась на площади перед зданием правительства Красноярского края, где участники акции пообщались и мирно разошлись. Было принято решение проводить такие прогулки каждое воскресенье. Татьяна Лапрат для Радио Свобода, Красноярск.
Адвокаты Джулиана Ассанжа подали в британский Верховный суд прошение о новом рассмотрении апелляции на решение о выдаче основателя проекта WikiLeaks в Швецию. В конце мая Верховный суд отклонил апелляцию и принял решение о экстрадиции Ассанжа, которого в Швеции обвиняют в сексуальных преступлениях. При этом, однако, Верховный суд оставил адвокатам возможность подать прошение о новом рассмотрении апелляции, поскольку юристы Ассанжа утверждали, что дело слушалось с нарушениями. Ассанж не будет выдан в Швецию, пока суд не рассмотрит прошение адвокатов. Сам основатель WikiLeaks, портала, на котором были обнародованы тысячи секретных документов американского военного ведомства и Госдепартамента, утверждает, что его преследуют по политическим мотивам. Международное рейтинговое агентство Fitch понизило сегодня кредитный рейтинг 18 испанских банков. Агентство объяснило свое решение проблемами с ликвидностью в банковской системе Испании, несмотря на то, что на прошлой неделе Мадрид согласовал с Евросоюзом условия обращения за финансовой помощью для поддержки испанских банков. На европейских фондовых биржах сегодня возобновилось снижение котировок. Помимо ситуации в Испании, на настроение инвесторов влияет подготовка к парламентским выборам Греции, где вполне реальна победа леворадикальных сил, готовых отказаться от соглашения с ЕС о финансовой помощи.
Спасибо. С новостями была Любовь Баматова. Вы слушаете радио «Эхо Кавказа», ежедневную информационно-аналитическую программу. Сегодня в студии Кэти Бодюришвили. Переходим к обсуждению главных тем. Власти Грузии продолжают чинить препятствия, принадлежащие оппозиционеру Бедзине Иванишвили телекомпании «Девятый канал». Об этом на сегодняшней пресс-конференции рассказал гендиректор канала Каха Бекаури. Серьезные проблемы возникли и у сотрудничающих с «Девятым каналом» компаний Global TV и Stereo Plus. Их руководители провели сегодня совместную пресс-конференцию в гостинице «Тбилиси Мэриот». Тему продолжит Нона Суварян.
«Девятый канал» может остаться без единственного кабельного оператора, которым являлась до сих пор Global TV, обслуживающий около 11 тысяч клиентов. По решению суда Global TV обязана демонтировать все свои сателлитные антенны на территории Грузии. Жалобы на кабельного оператора были поданы телекомпаниями «Рустави-2» и «Имеди». Проблемы у Global TV возникли после того, как она заключила договор о распространении сигнала «Девятого канала». Вслед за этим «Рустави-2» и «Имеди», Ахали Архи, Сакартвело Имзе потребовали прекратить их рестрикцию. Трансляцию, что компания и сделала в марте этого года. Однако «Рустави-2» и «Имеди» утверждали, что абоненты Global TV продолжают получать их сигнал. Именно это и вынудило телекомпании обратиться в суд. Представители самого Global TV пояснили сегодня, что по техническим причинам они были не в состоянии полностью перекрыть ретрансляцию. Как заявил на сегодняшней пресс-конференции один из владельцев Global TV, гражданин США Александр Ронжес, решение суда о демонтаже антенн – это смертный приговор для компании. Ронжес считает, что власти оказывают давление на частный бизнес, а это негативный сигнал для международных инвесторов.
Видя, что происходит в Грузии, в данный момент я с волнением думаю о судьбе грузин. Грузинские власти не защищают базовое право на свободу выражения и скорее уничтожат компанию, чтобы перекрыть источники информации, чем дадут ей возможность расти и приносить прибыль.
Александр Ронжес не единственный иностранный инвестор, который попал в тяжелое положение из-за сотрудничества с оппозиционным каналом. Как утверждает один из владельцев Stereo Plus Давид Дилпимьяни, его итальянские партнеры тоже оказались жертвой репрессивных действий со стороны власти. Компания потеряла всех клиентов, которых она сумела привлечь в течение 6 лет.
Достаточным оказалось то, что среди множеств клиентов появился еще один «Девятый канал». После этого были предприняты действия не только с опорой на закон, но и насильственного характера. Некая силовая группа вторглась в мою компанию.
Компания Зелпимияни заключила соглашение о ремонте аппаратуры 9-го канала. Стерео Плюс также в течение 2 дней распространяла сигнал 9-го канала на метровой частоте. Национальная комиссия по коммуникациям оштрафовала компанию и потребовала отключить сигнал. Это было сделано 7 июня. Сегодня комиссия по коммуникациям на своем сайте заявила, что владелец Стерео Плюс вводит общество в заблуждение, поскольку решение о запрете на ретрансляцию полностью соответствовало закону. Но лидером по неприятностям все равно остается сам 9-й канал. По словам его гендиректора Кахи Бекаури, телеаппаратура была сознательно повреждена при транспортировке. Сумма нанесенного ущерба составила приблизительно 2 миллиона долларов. При аренде офиса в регионах власть также ставила палки в колеса. Даже интернет-провайдеры не торопятся проводить оптический интернет.
Власть старается уничтожить 9-й канал, чтобы он не состоялся. У всех компаний, которые наладили с 9-м каналом хоть какие-то отношения, возникают проблемы.
По словам Кахи Бекаури, единственный помимо интернета способ пробиться к зрителю – это распространять сигнал с помощью компании Тюрксат. Но по утверждению Бекаури, власть Грузии пытается лишить 9-й канал и этой возможности. Каха Бекаури, как и другие участники пресс-конференции, не собираются сидеть сложа руки. Все свои претензии они намерены сформулировать в исках, которые будут направлены в Страсбургский суд. Нона Суварян, Эхо Кавказа, Тбилиси.
У нас на линии прямой связи с Тбилиси независимый журналист Тамар Чиковани. Тамар, добрый вечер.
Добрый вечер, Кэтрин.
Я бы хотела спросить у вас. Власть всячески, видно, старается препятствовать работе оппозиционных каналов. Она, наверное, не может не подозревать, что это должно быть серьезным минусом в дополнение ко всем остальным, когда мир будет судить о справедливости и прозрачности предстоящих выборов. По-вашему, что это означает? Это полное пренебрежение прав на свободу слова? То, что власть уверена в своей победе, или то, что она должна победить любой ценой, в том числе и такой?
Вы знаете, наверное, второе, если бы власть была бы так уверена в своей победе, она бы, допустим, не сделала то, о чем был разговор в вашем сюжете, и не сделала бы того, что уже четвертый день, если я не ошибаюсь, в маршрутках запретили слушать радио. То есть власть всячески старается, чтобы до граждан перед выборами не доходила информация, альтернативная информация, а не та информация, которую распространяют те национальные каналы, которые, так сказать, служат верой и правдой власти.
Не кажется ли вам в таком случае, что вот грубость подобных действий к тому же означает, что властям уже все равно, что будет говорить Запад? Или они получили какой-то месседж со стороны того же Запада, может быть, означающий, что на это будут закрываться глаза? Может быть, это можно как-то связать с последними визитами, скажем?
Нет, я не думаю, чтобы они получили какой-то месседж от, допустим, той же Хиллари Клинтон, которая на днях была в Грузии. Напротив, я думаю, что они как-то пренебрегают теми рекомендациями, теми, так сказать, пожеланиями, которые они слушают в последнее время из Запада, от западных, так сказать, политиков. Естественно, очень многое будет зависеть от того, как поведут себя сами журналисты и само общество. Вы, наверное, знаете, что существует такое движение, компания, в которую входят неправительственные организации, называется «Это касается и тебя», которые вот буквально вчера несли свою инициативу, чтобы все каналы, то есть все те компании, которые распространяют сигнал на Грузию, включили в свое меню абсолютно все те грузинские каналы, у которых есть новостные программы. Мы будем знать ответ от парламентского большинства в конце недели. Если они откажутся от этой инициативы, то уже начнется сбор подписей, и в Грузии собрать 30 тысяч подписей – это не такая уж большая проблема, и после этого парламент просто будет вынужден, так сказать, принять какое-то решение об этом законе. Потому что, вы знаете, сегодня вот такая ситуация у нас. Пульт от телевизора в руках у власти. Мы хотим пульт от телевизора вернуть себе, чтобы мы сами решали, что нам смотреть, кого слушать, когда слушать и так далее.
А вот в таких условиях насколько небезопасна такая борьба?
Ну, вы знаете, в борьбе всегда есть, так сказать, возможность того, чтобы что-то плохое может случиться. Но, Кэтрин, вы, наверное, знаете не без меня, что медиа в Грузии последние годы боролась, но не всегда, так сказать, эта борьба была легкой. Но без борьбы ничего не получается. Вы знаете, свободу слова никто не дарует. Надо ее как-то завоевать, надо вернуть. А насколько я знаю, это мнение не только мое, но и моих коллег-журналистов, они для этой борьбы в принципе готовы. То, что происходит с 9 каналом, это просто безобразие. Это, я не знаю, такого еще у нас не было. Я думаю, что в ближайшие месяцы до выборов власть, наверное, нам еще какие-то новые ноу-хау покажет, как можно бороться с властью. Это можно просто занести в учебники, как не на, как власть не должна обращаться с со свободой слова.
Тамар, вот вы работаете на одном из независимых каналов и наверняка знаете о законах, позволяющих вещать компаниям. Можете ли вы объяснить, идет ли в самом деле все то, что предпринимает власть, вразрез с существующими законами о вещании, или ее это уже просто не волнует, поскольку ей не предоставляет сложности обойти их?
Вы знаете, законы Грузии в принципе либеральные, и если бы эти законы работали, они существовали только на бумаге, у нас, так сказать, со свободой демократии и так далее, была бы намного лучшая ситуация, чем та ситуация, которую вы наверное, вот видели, что со свободой слова, допустим, Freedom House говорит, что проблема в Грузии. То есть у нас была бы ситуация намного лучше. К сожалению, это не так, но мы, так сказать, готовы к борьбе и за свободу слова, по-моему, не только журналисты, но и общество. Я вот сейчас еду из Тель-Авива, и меня просто поразило, насколько живущие в этом регионе люди хотят узнать из разных источников о том, что происходит в Грузии. И я думаю, что вот такое же положение и в других районах, то есть оппозиционное или вот желание посмотреть разные каналы не только в Тбилиси, но и в регионах. И что самое главное, вот по решению суда, именно вот эти передатчики надо демонтировать в регионах. То есть как только и регионы смогли получать альтернативную информацию. Да. Там тоже ситуация очень изменилась. Ну, я думаю, что в 21 веке делать то, что делали коммунисты в 80-х, когда они глушили там Радио Свободу или Радио Голос Америки или BBC, по-моему, то же самое делать в начале 21 века, ну, это к добру не приведет.
Спасибо. Спасибо, Тамар, за участие в нашей программе. Я напоминаю, у нас на линии прямой связи из Тбилиси была независимый журналист Тамар Чиковани.
Эхо Кавказа.
Продолжаем программу. Насколько прозрачен бюджет столицы Грузии? Этот вопрос в течение 3 месяца изучали 3 исследовательских центра. Сегодня несколько неправительственных организаций в фонде «Открытое общество Грузия» представили результаты своего исследования. Они неутешительны. Бюджет Тбилиси абсолютно непрозрачен, а столичные власти не стремятся исправить ситуацию. Таков вердикт неправительственных организаций. Подробности в сюжете Мзии Парисишвили.
Авторы исследования, сотрудники 3 неправительственных организаций, предложили свой вывод в самом начале презентации. Мэрия Тбилиси, как складывается впечатление, специально составляет бюджет так, чтобы в нем трудно было разобраться даже специалисту. Представитель Центра по исследованию экономической политики Михаил Кукава занимался мониторингом социальных и здравоохранительных программ в бюджете Тбилиси. Он был удивлен, что в главном финансовом документе столицы не указаны цели и приоритеты этих программ, а бюджет расписан без их учета. В документе не указано даже приблизительно число людей, которым мэрия намеревается оказать медицинскую помощь. Нет анализа прежних трат, а следовательно ответа на вопрос, насколько эффективно эти деньги были потрачены.
Абсолютно непрозрачный бюджет. В нем дискреционные расходы очень высоки, и это проблема, поскольку можно на какую-нибудь программу выписать такие суммы, о которых ранее нигде не было упомянуто и учтено. В бюджете нет четко обозначенных целей и приоритетов. Пока не будут указаны указаны все данные детально, бюджет будет носить спекулятивный характер.
Говорит Михаил Кукава. Кавказский центр социально-экономических исследований изучал вопрос финансирования дошкольных образовательных учреждений в Тбилиси. Представитель центра Михаил Загани обратил внимание на проблему. Для снабжения детсадов продуктами питания и инвентаря не объявляются тендеры, а мэрия Тбилиси отказалась отвечать на уточняющие вопросы, ссылаясь на то, что муниципальные садики лишь частично финансируются городскими властями. Согласно закону, любую публичную информацию госучреждение должно предоставить в течение 10 дней. Но, как отмечает представитель Центра стратегических исследований и развития Шота Мургулия, еще сложнее получить информацию, как распределяются средства из резервного фонда мэрии Тбилиси. Шота Мургулия рассказал о своем диалоге с сотрудниками мэрии после того, как отправил им запрос по поводу этого проекта.
Нам ответили, что учет ведется, но форма реестра в компьютере не дает возможность копировать этот файл. Тогда мы попросили прислать нам электронную версию, но прошло 10 дней, а ответа нет.
Свои претензии к мэрии предъявляют и оппозиционеры. На конкретный вопрос, кто ведет реконструкцию на улице Пушкина и сколько денег выделено на нее, депутат местного законодательного органа Сакрыбулу Зурабабашидзе получил обычную отписку.
Мне в письменной форме ответили, что мэрия не располагает информацией по данному вопросу. Но как может быть, чтобы мэрия не знала, что происходит в центре города? Мэр Тбилиси Гиги Угулава не считает необходимым быть подотчетным обществу. Он создал порочный механизм по распределению финансов. Это касается и резервного фонда столицы. Трата денег происходит непрозрачно, и это большая проблема.
Оппозиционные депутаты признают, что эту проблему они решить не могут. Принимаются законы, которые позволяют быть городским властям менее подотчетными. Мэрия Тбилиси критику не принимает, заявляя, что все процессы, в том числе и распределение бюджета, открыты. Представители НПО решили не оставлять попыток получения детальной информации о бюджете, для чего они намерены обратиться в суд, хотя сами признают, что судебный процесс может растянуться на месяцы. Между тем, речь идет не о шуточной сумме. Годовой бюджет Тбилиси составляет 648 миллионов лари. Зия Парисишвили, Эхо Кавказа, Тбилиси.
Российская империя в нынешнем виде, то есть в виде федерации, она тоже идет к развалу.
Не дождетесь. Конечно же, нет.
Мы высказались, то есть народ Южной Осетии высказался.
Де-факто Южная Осетия не существует вообще. Есть оккупированная территория.
Россия пришла в Абхазию всерьез и надолго.
Вот так, не больше и не меньше.
Не круглый стол на радио «Эхо Кавказа».
Ну а сейчас рубрика «Голоса». Наш корреспондент Анаит Гагарян решила поговорить с жителями Сухуми на крайне злободневную тему о квартирных тяжбах.
Голоса.
Скажите, сталкивались ли вы с проблемами в сфере недвижимости? Может быть, вы или ваши близкие были участниками квартирных тяжб?
Моя близкая уже в течение года, суд за судом, она сдала квартиру, знаю, что она шабхаска. Но и теперь не могут в течение года выселить. Уже суд был, уже сказали, судебные приставы приходили, она просто не выходит. Вот сегодня в очередной раз ни приставов, никого, и там уже просто истерика у этих людей. В их доме живет человек, и не могут ее выгнать. Причем та, которая заселилась, она говорит, а где мне жить? Ну, не в нашем же доме, ей говорят. Пусть так она месяц жить. Заплатила, второй раз уже не заплатила, а потом просто перестала, а потом мы выяснили, что она там оформляет на себя.
Как вы думаете, что нужно сделать, чтобы навести порядок в этой сфере?
Ну, вроде есть законы, почему-то они не очень работают, они не знают. Но, наверное, все должны быть просто на своих местах. Вот сегодня не смогли никому дозвониться, потому что сегодня похороны. Ну, просто рабочие телефоны не отвечают. Все на похоронах. Наш менталитет, наверное, позволяет так себя вести.
Абсолютно. Домоуправление не работает. БТИ плохо работает. Жилищно-коммунальное хозяйство вообще запущено. А сформировать надо. Пересмотреть все вот жилищные вопросы. Кому это было выделено? Одному выделена одна квартира законно, а с какому-то богатому человеку семейство. Там 20 квартир на одно семейство. Это справедливо. Сколько участников войны, семьи погибших нуждаются, им никто не выделяет. Народ абсолютно социально не защищен. Никто об этом не думает. Думает не в правительстве, более в домоуправлении. Частным бизнесом занимается предпринимательство.
Законы есть, они не работают. Надо заставить работать абхазские законы. Если придерживаться всех этих законов, то проблем не будет. А вот почему они не работают, это уже вопрос, наверное, к нашему суду. Как к городскому, так и самому верховному. Почему-то люди, вчера приехавшие, сегодня уже имеют абхазское гражданство и абхазские паспорта. При этом как-то очень проверяется странно органами, которые должны проверять их военное прошлое, скажем так. Где эти люди, я уже не говорю, после войны находились, а где они находились во время войны. Ведь сколько случаев люди, которые принимали, если не активное участие, там, не стреляли не ружьем, но они стреляли языками. А вот эти, я на себе это испытала, эти выстрелили ничуть не слабее.
С самого начала, когда квартиры были, будем так говорить, бесхозными, хозяева ушли, некогда было заниматься правовыми вопросами, связанными с этими квартирами. Вот эти вот нечистоплотные на руку воспользовались вот этой ситуацией. Нормальные труженики, достойные люди потеряли свое и не могут найти правду и концы вот. Лицо, которое квартиру в Сухуми потерял, вряд ли ему возмещение кто-то даст. Кто воевал с нами или там, о них речь не идет. Вот особенно вот русскоязычное население и другие, которые вынуждены были временно уехать, а потом потеряли, а потом без всякого права кто-то пришел, написал «занято», и вот теперь уже с ними разговаривать иногда мы не хотим. Мне 75 лет, зовут меня Сергей Васильевич, я из Гудаута.
Анаид Говорян, Абхазия, Сухум, для Эхо Кавказа.
Ну а теперь на очереди обзор юго-осетинской прессы. Ее, как всегда, представит Юг Агунта Битарова.
Читаем прессу.
Генеральная прокуратура Южной Осетии продолжает проверку расходования российской финансовой помощи, сообщает информагентство РЕС. Уже в ближайшие дни генпрокуратура обещает объявить о первых результатах. Об этом сообщил агентству первый заместитель генпрокурора Сергей Битьев. По его словам, это самая масштабная проверка в республике. В ней задействовано свыше 20 сотрудников генпрокуратуры и контрольно-счетной палаты. Генпрокуратура, отметил Битьев, намерена проверить все траты до копейки и в случае выявления фактов нецелевого использования возбудить уголовные дела. Напомним, что ревизия финансовых средств, поступающих из Российской Федерации в республику после августа 2008 года, проводится по распоряжению президента Леонида Тибилова. 27 апреля президентом был подписан указ, в соответствии с которым Генпрокуратуре и контрольно-счетной палате предписано проверить ведомства, реализующие экономические проекты за счет бюджетных средств. Газета «Республика» публикует статью о Левицхинвальском «Замолвите слово». Материал стал ответом на претензии главного санитарного врача республики Марины Кочевой. В одном из последних номеров газеты она сообщила о том, что в работе югоостинского предприятия хлебобулочных изделий выявлен ряд недочетов. Это, по ее словам, стало причиной отказа в выдаче предприятию санитарного заключения. Марина Кочева рассказала журналистам, что сама лично обнаружила в батоне хлеба целого жука. Анонимный автор статьи направился на предприятие, чтобы выяснить все обстоятельства. Он напомнил читателям, что на протяжении 20 лет предприятие ни на один день не прекращало свою работу. В самые тяжелые военные годы, когда в городе не было электричества, воды, газа, а передвижение по улицам представляло опасность для жизни, горожане были обеспечены хлебом. У предприятия своя история, свои традиции, которые остаются неизменными на протяжении многих лет. Многие южные осетины, проживающие в разных частях планеты, скучают по вкусу цхинвальского хлеба. Директор Вадим Цхавребов заверил журналистов в том, что на предприятии установлен строгий контроль за процессом выпечки хлеба. Впоследствии санитарный врач Марина Кочева прокомментировала ситуацию, объяснив, что слова ее были истолкованы неверно и касались продукции другого предприятия. Интервью с известным художником, директором лицея искусств Лаврентием Косоевым публикует газета «Южная Осетия». Косоев вспоминает улицы старого Цхинвала, рисовал которые любили как студенты художественного училища, так и именитые мастера. Сегодня, после нескольких войн, многие объекты исторического центра города можно восстановить только по работам цхинвальских художников. Проводя параллели о положении дел в искусстве, Лаврентий Косоев говорит о том, что интерес к изобразительному искусству за последние годы заметно уменьшился. Нет выставочных залов, нет элементарных условий для хранения и экспонирования. рассматривания картин. По мнению Косоева, общество теряет способность воспринимать искусство. Между тем, художественное училище Цхинвала, по словам Косоева, было одним из лучших в Советском Союзе. Из его стен вышла целая плеяда именитых художников, ставших родоначальниками золотого века изобразительного искусства Южной Осетии. Специально для «Эхо Кавказа» Агунда Битарова, Цхинвал.
Вы слушаете радио «Эхо Кавказа», ежедневную информационно-аналитическую программу. В Тбилиси, Сухуми и Цхинвали 21 час 29 минут. В студии работает Кэти Боджоришвили. А сейчас время региональных новостей. С ними из пражской студии Любовь Баматова.
Во вторник, 12 июня, Сухумский суд удовлетворил ходатайство Генеральной прокуратуры самопровозглашенной Республики Абхазия о продлении сроков содержания под стражей до 6 месяцев, то есть до 12 октября 2012 года, обвиняемых Анзора Будба, Алхаса Хутаба, Рамзи Хашига и Муртаза Сакания. Указанные лица обвиняются в совершении 3 покушений на жизнь президента Абхазии Александра Анкваба в период с августа 2011 года по 22 февраля 2012 года в составе банды, созданной Павлом Ардзенба для совершения преступлений, а также в убийстве при исполнении служебных полномочий Ремзи Цугба и Тенгиза Пандария. Необходимость продления срока содержания под стражей обвиняемых до 6 месяцев была обоснована отсутствием ряда заключений судебных экспертиз, которые проводятся в рамках международно-правового сотрудничества в экспертных учреждениях России, а также необходимостью проведения многочисленных следственных и процессуальных мероприятий, передает Абсны Пресс. Кроме того, в процессе расследования нынешнего дела было возобновлено производство ряда уголовных дел, ранее приостановленных органами расследования из-за невозможности определения подозреваемых. В Тбилиси прошел первый съезд мусульман Грузии. Как заявил главный муфти страны Джемал Паксадзе, за прошедший год управления мусульман была проделана большая работа. В частности, он отметил, что за это время создана единая система координации. Теперь у нас во всех населенных мусульманами регионах Грузии, от Аджари до Кахети, созданы мусульманские общины, и мы в состоянии осуществлять духовное руководство, сказал он. Паксадзе подчеркнул, что решен и один из самых главных вопросов – в святые места, что стало возможным при содействии государства. Как напоминает агентство «Тренд», год назад грузинские сунниты и азербайджанские шииты создали единое управление. Компетенция управления входит в решение всех проблем, возникающих в общинах мусульман Грузии. Действующий председатель ОБСЕ, министр иностранных дел Ирландии Эймон Гилмор призвал стороны Нагорно-Карабахского конфликта воздержаться от применения силы или угрозы ее применения. Прошло время строить доверие, и вовлеченные стороны должны проявлять волю. Ереван и Баку должны подтвердить и придать новое содержание своим заявлениям и вести переговоры в окно вокруг основных принципов решения конфликта. Тем более, что в последнее время, с учетом серьезной эскалации и столкновений, стороны нуждаются в осуществлении серьезных шагов, сказал Гилмор на пресс-конференции в Ереване. По его словам, стороны должны отозвать снайперов с линии соприкосновения и достичь соглашения по механизмам расследования инцидентов, передает «Кавказ Онлайн». Министр науки и образования Грузии Дмитрий Шашкин ознакомил журналистов с новой моделью единых национальных экзаменов 8+1, которая будет внедрена в 2013 году.
Спасибо. С новостями была Любовь Баматова.
Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости
из Тбилиси, Сухуми, Цхинвали.
Наш адрес в интернете echokavkaza.com.
Эхо Кавказа.
Продолжаем программу. Во многих городах России сегодня прошли протестные акции против политики властей. Самым массовым стал так называемый «Марш миллионов» в Москве. По данным организаторов, в нем приняли участие до 50 тысяч человек. В полиции говорят о 15 тысячах. В ходе акции был принят манифест «Свободной России», в котором содержатся требования либерализации политической системы, отставки руководства страны, освобождения политзаключенных. О ходе проведения «Марша миллионов» рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Мумин Шакиров.
Люди стали собираться у кинотеатра «Пушкинский» ближе к 11 часам. Участники акции приносили с собой флаги, плакаты, транспаранты. Полиция тщательно досматривала гражданских активистов и содержимое их сумок. Наибольшее внимание в этот момент привлекали представители русских националистических движений. Правда, интервью активисты движения «Великая Россия», так они представлялись, давали неохотно, хотя им явно нравилось позировать перед камерами, размахивая флагами. Некоторых людей, представляющих другой демократический лагерь на Страстном бульваре, это шоу с флагами и барабанами откровенно пугало.
Первый раз их видим, и мы, конечно, обалдели, потому что, конечно, организация у них ого-го.
Гайд на самом деле. Мы поэтому пробежали мимо них, чтобы лишь бы с ними не стоять.
А вы себя причисляете кому, простите?
К оппозиционерам.
Ну, каким?
Мы граждане своего отечества. Мы соблюдающие конституцию.
Вы за идею.
Вот кто мы. Да. Смотрите, мы не радикалы, мы граждане. И мы, мы за свою страну очень переживаем. Хотим, чтобы она у нас была свободная, честная для всех.
Организаторы акции пытались разделить участников шествия на две колонны по идеологии, на левую и правую, хотя и в той, и в другой были представители различных групп и движений. Либеральный лагерь представляли активисты таких партий, как «Яблоко», «Республиканская партия», «Незарегистрированная партия Парнас», движение «Демократический выбор», «Солидарность» и представители ЛГБТ-сообщества. Но большинство людей, пришедших на акцию, не принадлежали ни к левым, ни к правым.
Мы пришли выразить свою позицию, пришли присоединиться к народному протесту, потому что, мне кажется, только это может расшевелить страну.
На самом деле мы забыли просто, что такое жить в нормальном государстве.
Нормальное государство — это там, где не принимаются неконституционные законы, где конституция все-таки соблюдается.
Нормальное государство — это когда у меня в метро украли мобильник, и я могу действительно обратиться в полицию или в милицию и знаю, что мне там помогут.
Почти час участники акции собирались под проливным дождем, потом выглянуло солнце, настроение людей явно улучшилось. Шествие началось под скандирование лозунга «Россия без Путина».
Путин выше Магадан! Путин выше Магадан!
Мы просим пройти вперед и подойти к колонне!
Колонны двигались медленно, и где-то около двух часов дня первые ряды подошли к проспекту Сахарова. Митинг открыла защитник Химкинского леса Евгения Чирикова. Ей помогал в этом депутат Госдумы от фракции «Справедливая Россия» Дмитрий Гудков.
Мы выходим, потому что мы граждане России, мы свободные граждане России. Я думаю, сегодня мы прочувствовали, что мы граждане, что мы вместе, что мы сильны.
Одним из первых выступил на митинге координатор Левого фронта Сергей Удальцов.
Мы будем добиваться того, чтобы доходы от нашей нефти, газа, золота, природных ресурсов шли не только в карманы путинских дружков, но на благо всего народа. Мы за! Мы будем добиваться того, чтобы реально были повышены зарплаты и пенсии, а не те жалкие подачки, которые мы видим сегодня.
Ближе к концу первой части митинга Сергей Удальцов предложил начать новую волну народных гуляний, аналогичных майским «Окупай». Особое внимание уделяя требованиям освободить узников совести, задержанных на марше миллионов 6 мая и в последующие дни. По итогам собрания участники акции приняли общим голосованием манифест «Свободной России», в числе требований которого честные и свободные выборы президента и парламента. Акция на проспекте Сахарова завершилась концертом с участием российских рок-музыкантов, в числе которых были Глеб Самойлов, Александр Барзыкин из группы «Телевизор», Александр Липницкий и Noise MC. 6 мая такое шествие закончилось столкновениями с полицией и массовыми задержаниями, что привело к возбуждению уголовных дел и арестам. Мумин Шакиров, Радио «Свобода», Москва.
Уже почти два месяца на Черноморском побережье вблизи абхазской административной границы идет строительство нового города Лазика, пока там заняты возведением единственного здания Дома юстиции. Но власть обещает, что в скором будущем в этих местах возникнет новая автономия, которая будет жить по собственным законам и порядкам. Тему продолжит Олеся Вартанян.
Лазика обзаведется собственным правительством, судом и полицией. Там не будут действовать многие из законов, по которым живет остальная часть страны. Лазика станет автономной единицей, аналога которой пока не существует на постсоветском пространстве. Все будет делаться для того, чтобы обеспечить максимальный деловой комфорт для иностранных инвесторов. Фактически, они и станут законодателями для автономии. Основываясь на их пожеланиях, руководство Лазики будет вводить новые правила и законы. Грузинские власти объясняют, что Лазика будет подчинена Тбилиси, но степень ее автономизации обсуждать пока отказываются. Сегодня в первом чтении парламент принял новый пункт Конституции. Это всего одно предложение, фиксирующее особый статус несуществующего города. Планируется разработать специальный закон, в котором будут расписаны детали.
Уже сейчас можно сказать, что у Лазики будут серьезные конкуренты, так как схожие поселения строят и Турция, и Казахстан.
Сказал с парламентской трибуны замминистра юстиции Дмитрий Загнидзе, представляющий конституционную поправку. Но, по его словам, Лазика сумеет выдержать конкуренцию, поскольку именно идеи грузинского руководства, которые лягут в основу проекта, составляют его оригинальную специфику. Лазике предстоит стать перевалочным пунктом между Азией и Европой. У города будет собственный порт для больших судов, железная дорога, а неподалеку уже запланировано строительство еще одного аэропорта. Все это существует пока только в виде идеи. Проекта оформлен документально пока не существует. Оппозиционеры отказались голосовать за кота в мешке. Парламентарий Джонди Богатурия безуспешно пытался добиться ответа на простой вопрос. Какую сумму государство намерено потратить на реабилитацию столь грандиозного проекта?
Вам не стыдно вкладывать деньги в болото, когда люди умирают с голоду и считают копейки на лекарства?
Возмущался оппозиционер. В правящей партии уверяют, что бюджетные деньги пойдут лишь на строительство дорог и другой инфраструктуры. Остальное оплатят инвесторы. Но кто эти инвесторы? На каких условиях их будут привлекать? И стоит ли вообще овчинка выделки? Пока не будут ясны все эти детали, лидер христианских демократов Ливан Вепхвадзе не намерен поддерживать идею строительства Лазики.
Единственное, что мы сегодня поняли, это то, что мы ничего не поняли. Может, я готов поддержать вашу идею, может, она мне очень даже нравится, но ведь вы сами не знаете, что вы там строите.
Говорил парламентарий. Претензии есть и у зарубежных экологов. Территория, на которой строится город, особая экологическая зона. Там отдыхают птицы во время перелетов. В 96-м году, подписав Рамсарскую конвенцию, Грузия обязалась охранять эти заповедные земли. Но власть настаивает, что и с этой проблемой она легко справится. Чиновники уверяют, что при строительстве Лазики будут предприняты специальные меры для сохранения птичьего маршрута. Замминистра юстиции Дмитрий Загнидзе сказал, что сложности с экологами могут возникнуть только в том случае, если город в будущем придется расширять. Олеся Вартанян, Эхо Кавказа, Тбилиси.
Между тем, в Грузии принимает катастрофический характер вырубка лесов. Тревогу бьют зеленые неправительственные организации. Во вторник организация «Центр экологического права» опубликовала статистику по вырубкам леса и назвала виновных в уничтожении лесного покрова. Тимур Кигурадзе.
Почетный лесоруб года. Такое звание НПО «Центр экологического права» присвоило министру энергетики Грузии Александру Хитагури. Звание, впрочем, далеко не почетное. На самом дипломе, который защитники природы передадут министру, изображен вырубленный лес. По словам главы организации Николозом Жаванадзе, именно Министерство энергетики несет ответственность за уничтожение лесов в Грузии.
Ситуация никем не контролируется. Незаконно вырубаются деревья, никто не преследует браконьеров, не проводятся противопожарные мероприятия в лесах. Это происходит потому, что лесами ведает теперь не Министерство защиты окружающей среды, а Министерство энергетики. Это то же самое, что доверить мышам распоряжаться сыром.
После передачи лесов ситуация достигла критической отметки, утверждает Николоз Мжаванадзе. Он приводит статистику. За последний год по всей Грузии было незаконно вырублено 224 574 кубических метра леса. И это только на тех территориях, которыми распоряжается Министерство энергетики. А если говорить о браконьерах, уничтожающих их заповедные леса, то станет ясно, насколько ужасна ситуация в действительности, говорит эколог. Леса просто не охраняются. Именно поэтому компании незаконно повышают лимиты на вырубку, а частные лица валят лес где и когда хотят.
На 2 миллиона гектара леса у нас приходится 481 рейнджер. Это примерно один рейнджер на 4000 гектаров. Как он физически может контролировать такую территорию? При этом рейнджеры патрулируют без оружия, а их зарплата в среднем 500 лари, когда у министра для сравнения 8000.
Халатное отношение к защите лесных массивов, отсутствие программы по насаждению новых деревьев вместо вырубленных неминуемо приведет к экологической катастрофе, уверяют экологи. Мжаванадзе показывает снимки, сделанные с американского спутника. По материалам НАСА Грузия стремительно вырывается в лидеры по вырубке лесных массивов. Само Министерство энергетики на выдвижение своего главы на позорную номинацию никак не отреагировало. Зато пресс-спикер министерства Нину Кикачиишвили прокомментировала фотографии НАСА.
Это не официальные исследования, чтобы делать из них какие-то выводы. Просто фотографии, сделанные со спутников. Даже на сайте, где они размещены, есть указание, что они не отвечают за точность данных.
Впрочем, снимки НАСА далеко не единственное доказательство вырубки леса. Центр экологического права собрал всю информацию о незаконных вырубках практически во всех районах Грузии и передал их в Генеральную прокуратуру. Главный адресат иска – почетный лесоруб Александр Хитагури. Впрочем, сами экологи на положительный исход дела не очень-то и рассчитывают. Главное, чтобы эти документы поступили в правоохранительные органы. Придет время, и ими заинтересуются, подытожил Николас Мжаванадзе. Тэмур Кигурадзе, «Эхо Кавказа», Тбилиси.
С 4 по 6 июня госсекретарь США Хиллари Клинтон посетила три страны Южного Кавказа. Не преуменьшая значение Армении и Азербайджана для американской внешней политики, следует признать, Грузия остается главным приоритетом Вашингтона на кавказском направлении. Об этом политолог Сергей Маркедонов.
Значение Грузии для американской политики на Южном Кавказе многомерно и многогранно. Во-первых, это самый важный военно-политический союзник США в регионе. Ни с Арменией, ни с Азербайджаном Вашингтон не подписывал хартии о стратегическом партнерстве. Ни с Баку, ни с Ереваном североатлантическая кооперация не продвигалась столь глубоко, как это происходит с Тбилиси. Во-вторых, грузинская территория играет важную роль в контексте приоритетов энергетической политики Вашингтона. Проект Баку-Тбилиси-Джейхан – важнейшее тому свидетельство. В-третьих, Грузия рассматривается в США не всеми, но очень многими влиятельными политиками и экспертами, как слабое звено Евразии, которое Россия может использовать для восстановления своей гегемонии на пространстве бывшего Советского Союза. Данная теория далеко не безупречна с многих точек зрения. Однако, как бы кто к ней ни относился, это важная данность, без понимания которой многое в оценках внешней политики США будет непонятно. Все перечисленные выше факты объясняют то, почему визит американского госсекретаря на Кавказ был в наибольшей степени насыщенным именно во время посещения Грузии. В самом деле, в Ереване и в Баку Хиллари Клинтон ограничилась дежурными фразами о том, что Нагорно-Карабахский конфликт не имеет силового решения. В Батуми, ставшем в последние годы витриной Грузии, прозвучало намного больше содержательных сигналов. Что же мы можем прочесть в них? С одной стороны, очевидна неизменность поддержки территориальной целостности Грузии. Вашингтон даже выразил готовность признать так называемые нейтральные паспорта для жителей Абхазии и Южной Осетии. Североатлантическая интеграция также поддерживается Вашингтоном как стратегический ориентир. Однако есть нюансы. Госсекретарь США жестко и недвусмысленно увязала прогресс на этом направлении с итогами предстоящих парламентских и президентских выборов. Первый из них уже не за горами, в октябре нынешнего года. Но самое главное, что эти кампании не будут просто избранием депутатов и нового главы государства. Они пройдут в контексте конституционной реформы и смены высшей власти в стране. Этот экзамен Грузия с момента распада СССР еще не сдавала успешно. И Вашингтон отправил недвусмысленный сигнал. Без этого испытания перспективы вступления в НАТО будут призрачными. Конечно, много внимания и Клинтон, и другие чиновники американской администрации уделяют демократической риторике. Но в реальности их интересует в первую очередь сильное институциональное государство. Именно государство, а не личный проект Михаила Саакашвили или кого бы то ни было. Хотя бы бензину его не швили. Сергей Маркедонов, Вашингтон, США.
На ту же тему рассуждает наш другой постоянный автор Гия Нодия.
Приезд в Грузию госсекретаря США Хиллари Клинтон в рамках ее турне по Южному Кавказу не может быть проходным событием для Грузии. От таких визитов всегда ждут особенного, обычно тайного смысла. В данном случае предполагаемых тайных смыслов было два. Первое, осенью в Грузии очень важные парламентские выборы, а оппозиция во главе с Бедзиной Иванишвили как раз провела 27 мая первый успешный митинг. Это укрепило ожидание, что выборы будут действительно конкурентными. Значит, госпожа Клинтон должна была хоть как-то намекнуть, на кого ставит Америка. Второе. Ситуация вокруг соседнего Ирана накаляется, и США могут оказаться втянутыми в военное противостояние. Поэтому Клинтон нужно было обговорить различные сценарии с тремя южнокавказскими государствами. Но если иранские дела действительно обсуждались, что вполне возможно, мы об этом ничего не узнали. Так что здесь комментировать нечего. А вот тема предстоящих выборов была в центре внимания. Клинтон хвалила грузинские реформы, но прозрачно намекала, что в области демократии еще много проблем, и выборы должны пройти на должном уровне. Президент Саакашвили в ответ заверял, что сам хочет именно этого. Все это достаточно очевидно. Нет сомнения, что уровень западной поддержки, столь жизненно необходимый для страны, во многом зависит от того, сможет ли она удержать имидж относительно демократической страны, по крайней мере, по региональным меркам. Поэтому грузинское правительство, скорее всего, будет стараться, чтобы октябрьские выборы оценили как более или менее приличные. Шансы на это вполне реальны. Например, в Армении та же Клинтон похвалила страну за прогресс в ходе проведения недавних парламентских выборов, а в Грузии уровень демократических свобод оценивают, как правило, выше. Гораздо труднее задача в отношении собственного общества, а именно, как убедить проигравшую сторону, кем бы она ни была, что результат действительно отражает волю граждан. Особенно пикантным эпизодом стал отказ Бедзины Иванишвили приехать на встречу с Клинтон, хотя его приглашали. Как он объяснил западным журналистам, ему не пристало сидеть в одной комнате с агентами Саакашвили, таковыми он считает оппозиционных политиков, которые не входят в его коалицию. Он явно показывал, что заслуживает встречи один на один на уровне президента. Возможно, это хорошо сработает на аудиторию его сторонников, но вряд ли понравится Вашингтону, на попытке заручиться поддержки которого он тратит немало денег. Визит Хиллари Клинтон не определил судьбу Грузии или даже исход предстоящих выборов, но он был продолжением оживления в грузино-американских отношениях, которое наметилось во время визита президента Саакашвили в Вашингтон в январе 2011 года. Тогда президент Обама сделал весьма важные заявления, например, о возведении на более высокий уровень сотрудничества в сфере обороны, а также реальной возможности соглашения о свободной торговле. В июне все это начало принимать более определенные очертания. Во-вторых, важно заявление о том, что США признают нейтральные проездные документы, которые Грузия предоставляет жителям Абхазии и Южной Осетии, которые не хотят принимать грузинского гражданства. Фактическая эффективность этого инструмента грузинской политики пока низка. Лишь единицы согласны его использовать. Можно лишь гадать, увеличит ли заявление американского госсекретаря количество абхазов и осетин, которые захотят воспользоваться указанной возможностью. Качественный скачок вряд ли произойдет, и проблем Абхазии и Южной Осетии это не решит. Впрочем, в обозримом будущем их не решит ничто. Но Грузия получила важный политический сигнал в смысле поддержки ее политики в отношении оккупированных Россией регионов.
Материал Гии Нодия в рубрике «Взгляд из» читал Демис Паландов.
«Взгляд из».
9 июня президент де-факто Республики Южная Осетия Леонид Тибилов в ходе встречи с советником северо-осетинского премьер-министра Нелли Пухаевой обсудил проблему расселения обустройства соотечественников, беженцев и репатриантов на территории республики. Пухаева сообщила, что многие беженцы из Грузии на территории Северной Осетии до сих пор не обустроены. По ее данным, более 4000 семей находятся на учете, и большая часть до сих пор не имеет жилья. В ситуации разбиралась наш корреспондент во Владикавказе Жанна Тарханова.
Леонид Тибилов понимает, что на сегодняшний день нормальных условий для возвращения и дальнейшего расселения беженцев в Южной Осетии не создано. Между тем, это и по сей день один из самых острых социальных и политических вопросов. Всего в Северной Осетии 12 тысяч вынужденных переселенцев проживают в 40 пунктах временного размещения, общежитиях и на базах отдыха. Это в основном граждане, покинувшие внутренние районы Грузии и Южную Осетию в начале 90-х годов. Но многие выехали из Южной Осетии во время и после августовской войны 2008 года. Власти Северной Осетии не впервые ставят вопрос о возвращении беженцев, в том числе и из Южной Осетии, на родину. Глава Северной Осетии Таймураз Мамсуров не раз пытался воздействовать на патриотические чувства южных осетин. Однако уроженцы республики, за 20 лет интегрировавшиеся в северо-осетинскую среду, не готовы расстаться со своими с нуля обустроенными жилищами, работой, учебой. На окраинах многих сел Северной Осетии беженцы возвели целые жилые кварталы. Впрочем, немало и тех, кто до сих пор вынужден ютиться на съемных квартирах или жить у родственников. Но даже они вряд ли согласятся все бросить и переехать в Южную Осетию. Северо-осетинские эксперты полагают, что юго-осетинских беженцев, как, впрочем, и беженцев из внутренних районов Грузии, вернуть в места прежнего проживания не удастся. Правозащитник, главный редактор газеты «Мир Кавказу» Анатолий Седаков считает, что разговоры о переселении абсолютно бессмысленны. По его мнению, власти Южной Осетии не занимались проблемой возвращения беженцев. Они не подготовили необходимую социально-экономическую базу. Наоборот, грабили свой народ. А нынешняя инициатива северо-осетинских властей не более чем пиар. Проблему обустройства беженцев из Грузии даже в том случае, если им будут предоставлены земельные участки в Южной Осетии, также не удастся решить, полагает Седаков. Общаясь с беженцами, он пришел к однозначному выводу.
Грузии, они в течение 20 лет прожили, они не поедут, потому что это не их. А некоторые боятся до сих пор...
Георгий покинул Цхинвал в 5-летнем возрасте. Это было в начале 90-х годов, в разгар осетино-грузинского конфликта. В Северной Осетии семья купила земельный участок, кое-как возвела дом, обзавелась хозяйством. Сегодня во Владикавказе Георгий занимается торговлей. В Южную Осетию он возвращаться не собирается.
Здесь ассимилировались в Северной Осетии. Работаем здесь. Семьи наши здесь. Нам нету социальных гарантий в Южной Осетии. Там то строительство, которое там затеяла Москва, оно скоро перестанет. Деньги все разорваны там. Если бы руководство Южно-Осетинской Республики дало какие-то социальные гарантии возврату тех беженцев, которые в Северной Осетии, то, я думаю, поток обратных беженцев бы хлынул.
Бывший генеральный прокурор Южной Осетии Ахсар Кочев полагает, что преградой для возвращения людей в Южную Осетию является не только социально-экономическая нестабильность, но и тяжелая внутриполитическая ситуация, произвол и коррупция в органах власти. Именно поэтому даже сейчас, в мирное время, наблюдается отток юго-осетинского населения в Россию. Жанна Тарханова для «Эхо Кавказа», Владикавказ.
И последний материал нашей программы в рубрике «Картинки с выставки». Его представит Александр Касаткин.
Картинки с выставки. Литература, кино, театр, живопись. События культуры в рецензиях, эссе и репортажах наших авторов. Слушайте рубрику «Картинки с выставки» по вторникам. Эхо Кавказа.
Известный современный сухумский скульптор Архип Лобахова продолжает развивать городскую скульптуру малых форм. Вслед за искандеровским чиком на Сухумской набережной у знаменитого кафе «Пингвин» появилась фигура «Пингвин-философ», как ее назвал сам автор. Рассказывает Рустам Зантария.
Мальчик-чик из искандеровского Сандро из Чигема стоит на Сухумской набережной уже второй год, и за этот небольшой срок успел стать неотъемлемой частью городской жизни. К чику непременно подойдет каждый, прогуливающийся по набережной, осмотрит, сфотографируется. Сложилась и своя традиция – обязательно потереть носик курицы, которую держит мальчик, ведь это непременно принесет удачу. Пингвин-философ продолжает скульптуру малых форм. Как говорит сам автор Архип Лобахуа, через эту скульптуру он старается передать ощущение покоя и уюта.
Я задумался, как с помощью такого скупого языка, как скульптура, выразить покой, душевный покой, равновесие душевное. И что-то думал, и в итоге вот родился такой вариант,
Я подумал, надо какого-то иностранца поместить в нашу среду. То есть кто-то не местный должен быть. Но ему должно быть хорошо. То есть показать, что вот ему спокойно. Он там или читает, или пишет. Я зацепился за этот вариант. Дальше стал думать, что человек будет немножко вот сложно и технически, и дорого. И, в общем, остыл. Человечеством я остыл. Данного. Выбрал все-таки пингвина не потому, что кафе, а потому, что ну, мне понравилась форма. Издалека он напоминает маленького человечка. В итоге надел на него плащ, туфли. Это то, что вот человеческое в нем. И стал думать, что он будет писать. Но в итоге вот остановился на словах Уильяма Фолкнера, который сказал, что жизнь – это не имущество, которое надо защищать, а дар, который нужно разделить с другими людьми.
Говорит Архип Лабахуа. Простояв на набережной всего несколько часов, пингвин сразу привлек внимание прохожих, которые внимательно рассматривали детали костюма, столик и книжку с известной фразой Фолкнера на абхазском. Некоторые даже гладили диковинную бронзовую птицу. Можно не сомневаться, пингвин-философ полюбится сухумцам не меньше Чика, и наверняка его клюв также будет блестеть, как у курицы в руках искандеровского персонажа. Рустам Зонтария, Абхазия, Сухум для Эхо Кавказа.
Картинки с выставки.
Рубрику «Картинки с выставки» представил Александр Касаткин. Вы слушали ежедневную информационно-аналитическую программу на радио «Эхо Кавказа». Главный редактор Андрей Бабицкий. Наш сайт echokavkaza.com. На нем вы можете послушать или прочитать материалы программы. Сегодня с вами была Кейти Бочуришвили. Всего вам доброго и до завтра.